Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, дети. Здравствуйте, взрослые. Вот. А у нас тут разворачивается путешествие Тезея. Он вышел специально по своему маршруту, чтобы пешком пройти от города Трезены, где прошло его детство, в Афины, где живет его отец. Вот перед этим он из-под камня, подняв камень, вытащил сандали и меч, которые ему оставил отец, чтобы когда он вырастет, он сделал именно это, и взяв меч и сандалии как знаки, по которым отец его узнает, пришел к нему. И Тезей решил не плыть морем, хотя это был более короткий и безопасный путь, а пошел пешком, пошел по суху. Это более длительный путь и более опасный. Но Тезей выбрал этот путь, чтобы совершить свои подвиги, потому что с детства он завидовал белой завистью подвигам Геракла, который был его старшим современником. И так мы уже с вами читали, как он уже встретил нескольких разбойников, и вот он идет дальше. Что нам сообщает глава 11 рассказа о Тезее, книги, которую мы читаем, а читаем мы вот эту книгу, Плутарх, это двухтомник, и мы читаем первый том. Плутарх – древнегреческий писатель, писатель, он больше писатель, чем философ, хотя он освещал некоторые философские вопросы, но он писатель и историк. Он жил 2000 лет назад, в первом веке нашей эры, но если быть более точным, 1900 или 1800 с чем-то лет назад. Но если мы округлим эту цифру, и для запоминания так лучше, нас отделяет от его времени 2000 лет. А описывает он те события, которые до него происходили, ну, в частности, вот эти события про Тезея, Тесей или Тезей произносятся. Вот эти события происходили за 2000 лет до Плутарха. Иногда Плутарх описывает тех, кто жил за 100 лет за него, за 200, за 300, а иногда за 500, за 700. И вот самых ранних, кого он описывает, это Тезей, основатель Афин, и Ромул, основатель Рима, которые жили почти в мифологические времена, почти в те времена, которые трудно признавать историей, но Плутарх признает это историей, очищает рассказы о Тезее и Ромуле от сказочных, мифических наслоений и передает это нам как реальную действующую историю. И мы продолжаем. В Элевсине, Элевсин – священный древнегреческий город, в Элевсине Тесей убил Аркадца Киркиона. Немного, и все. Вот одна строчка. Немного далее он встретил в Герме Дамаста растягивателя, заставив его самого сравняться длиной с его кроватью, как он делал это с другими. И здесь нам на Плутарх никаких подробностей не сообщает. И у нас вот есть еще, и вы обратите внимание, вот такая книга. Я знаю, что среди нас есть те, и взрослые, и дети, кто читал, прочитал или читает эту книгу. Это мифы, это легенды и сказания Древней Греции, автор Кун. И вот здесь у нас тоже есть история про Тезея. Секундочку. Здесь много интересных историй про древнегреческих богов, про древнегреческих героев. Здесь нам рассказывают и про аргонавтов, и про Сизифа, и про Геракла. Смотрим оглавление. Где же у нас здесь Тезей? Смотрим, смотрим. Так. Да, это не поиск. В Google, когда нажимаешь и тут же находишь. И тут же находишь. Придется все-таки подождать. Аргонавты, Троянский цикл, герои. Геракл. Ну, и где же Тезей? А вот он, страница 208. Вот с этим случаем с Демастом растягивателем, это тот случай, когда нужно бы прочитать подробнее. Я удивлен, но нам Плутарх об этом практически ничего не говорит. И тогда мы читаем это в книге «Легенды и сказания Древней Греции». Так вот, миновав Элевсин и приближаясь к долине реки Кефис в Аттике, а Аттика – это уже та территория, на которой расположены Афины, самый известный, самый мощный, самый славный греческий город, древнегреческий город. Собственно говоря, он известен не только своим богатством или своими военными победами, но он известен своей изумительной архитектурой, которая и сейчас еще сохранилась в виде разрушенных дворцов и храмов. А в те времена он был, можно сказать, вот таким культурным центром обитаемого мира. И люди, услышав в самых дальних странах о красоте зданий Афин, долго-долго шли и ехали, чтобы увидеть этот красивейший, мощнейший город. И еще, именно в этом городе родились, жили и стали известными такие философы, как Сократ, Платон, Аристотель. Это те великие ученые, которые создали основание для всей современной европейской науки и всей современной европейской цивилизации. Поэтому Афины – это славный город. А Тезей, миновав Элевсин и приближаясь к долине реки Кефис в Аттике, пришел к разбойнику Дамасту, которого называли Прокрустом, вытягивателем. Что делал этот разбойник? Этот разбойник придумал особо мучительное истязание для всех, кто приходил к нему. У Прокруста было ложе, ложе, кровать. На него заставлял он ложиться тех, кто попадал ему в руки. Если ложе было слишком длинно, Прокруст вытягивал несчастного до тех пор, пока ноги жертвы не касались края ложа. А если человеку была коротка эта кровать, если эта ложа была коротка, то Прокруст, злодей, обрубал путнику ноги. Тезей повалил Прокруста на ложе, но ложе оказалось слишком коротким для великана, и Тесей убил его. Вот такая история. Об этом пишет Плутарх 2000 лет назад. А это было еще за 2000 лет до Плутарха, ну, примерно за 2000. А вот, и в современной цивилизации, и даже в современной, не просто европейской цивилизации, в современном русском языке сохранилось такое выражение «прокрустово ложе». Это смысл этого высказывания в том, что когда появляется какая-то идея, модель, и ее пытаются уложить в имеющиеся какие-то соображения, а она не помещается, а вот ее пытаются туда вот засунуть, впихнуть. И это называется прокрустово ложе, когда новая идея не помещается в какие-то старые сознания, в старые представления, в старые понятия. В переносном смысле, когда что-то мы хотим засунуть в то, во что оно не помещается, или наоборот, подрезаем его, чтобы поместилось, или растягиваем, чтобы заполнить все, вот это называется прокрустово ложе. Ну, кто-то из вас знаком с этим высказыванием, кто-то сейчас узнал, будет попадаться, вы уже будете знать смысл и узнаете это выражение. А корни вот здесь. В Плутархе, в древнегреческих мифах, в сказании о Тесее. Читаем дальше. Так вот, что здесь еще нам пишет Плутарх? После того, как Тесей заставил самого вот этого вот великана Прокруста сравняться с длиной с его кроватью, как он это делал сам, этот Прокруст, с другими. И вот здесь Плутарх нам пишет, в подобного рода случаях Тесей брал пример с Геракла, который наказывал своих врагов так же, как они хотели лишить жизни его. То есть вот таким вот образом он восстанавливал и устанавливал справедливость. И здесь нам перечисляет некоторые имена Плутарх, вот, и даже некоторые подробности про Геракла, но я это пропускаю, и мы возвращаемся к нашему Тесею, вот уже в каком случае. Идя дальше, он пришел к Кефису, мы уже прочитали, что это река в Аттике, где центральным городом является город Афины, а Аттика – это местность. Так вот, он пришел к Ефесу, где его встретили потомки Фитала, первые радушно принявшие его люди. Вот, наконец, он встретил не просто разбойников и злодеев, но тех, кто к нему хорошо отнесся. Он, Тесей, просил их очистить его от убийства, и они исполнили все требуемые законом очистительные обряды, принесли умилостивительную жертву и угостили его у себя в доме обедом, между тем, как до них никто за всю дорогу не оказывал ему радушного приема. У греков, у древних греков, был такой обычай, обязательный обычай, когда кто-то проливал чью-то кровь, даже если это было на войне, даже если это было справедливо, даже если он так поступал с разбойниками, все равно это считалось плохо, это считалось, что человек загрязнил себя. И нужно было пройти специальные обряды и очистительные жертвы, то есть нужно было пройти обряд очищения. И таким образом, даже если человек, вот я повторю, вот так вот поступил с разбойниками, все равно он должен был заслужить вот такое прощение богов. Это было обязательно. 8 числа Крония месяца, нынешнего Гекатамбиона, он пришел, говорят, к месту назначения. Представляете, да, Плутарх пишет, 8 числа месяца Крония, и Плутарх пишет, нынешнего Гекатамбиона, то есть во времена Плутарха был месяц, который назывался Гекатамбион. А еще раньше, вспоминает Плутарх, этот месяц назывался Кроний. А у нас, естественно, месяцы уже называются совсем по-другому. То есть поменялся календарь за это время, поменялись названия месяцев. Ну, понятно, что в интернете и в книгах всегда можно найти, а что же означает месяц крони или какой-нибудь другой, но это вы сделаете самостоятельно. Войдя в город, Тезей нашел, что среди граждан царствуют раздоры. Использует Плутарх вот этот старый оборот, что, войдя в город, он нашел, что среди граждан царствуют раздоры. Мы больше говорим, он увидел, он узнал, что среди граждан раздоры. Но вот Плутарх так выражается, это несколько устаревшая, но вполне нам понятная форма. Войдя в город, он нашел, что среди граждан царствуют раздоры и несогласия. Лично Эгей испытывал у себя дома одни неприятности. Эгей – это царь Афин и его отец, отец Тезея. Дело в том, что бежавшая из Коринфа Медея обещала Эгею вылечить его своими снадобьями от бездетности и жила во дворце, зная заранее о предстоящем приходе Тезея. Видите, здесь много имен. И Медея, и Тезей, и Эгей, и бежавшая Медея из Коринфа. У греков был целый мир богов и героев, действующих персонажей, которых они знали с самого детства. И каждое имя Медея, Эгей были им знакомы. Но так как это не наша цивилизация, не наше время, не наша страна, то здесь для нас, конечно, слишком много этих имен, переизбыток. Поэтому я просто скажу, что Медею, как одно из основных действующих лиц, вы встретите, когда будете сами, или родители вам будут читать, ну, может быть, и так, когда вы будете читать об аргонавтах. И вот аргонавты, которые из Греции плавали за золотым руном на берега Черного моря, там, где примерно вот нынешняя Грузия находится, и вот они плавали за этим золотым руном, и там дочь царя была, ее звали Медея, и она вместе с ними вернулась в Грецию. Вот, вот такая вот там вот была история. А здесь уже прошло много лет после этого, у Медеи уже и дети появились, много чего произошло. И вот мы ее встречаем здесь в тот момент, когда молодой Тезей пришел в Афины. И о чем здесь речь? Что Медея, зная заранее о предстоящем приходе Тезея, убедила ничего не подозревавшего старого, во всем видевшего угрозу мятежа, Эгея отравить гостя за столом. Вот такая вредоносная была Медея. Она знала, кто такой Тезей, но, воспользовавшись тем, что старик Эгей уже плохо соображал и всего боялся, вот так, надавив ему на страх, что он тебя свергнет, давай его трави. Вот, сев завтракать, Тезей не счел нужным объявлять первым, кто он, честно, благородный человек, он хотел представить, узнать это отцу. И что произошло? Когда подали мясо, он вынул нож, чтобы разрезать его, и показал нож отцу. Видите, я говорил меч, а это был нож, ну, точнее, кинжал, этим пользовались греки. Вот. И едва Эгей узнал его, он бросил кубок с ядом, задал сыну несколько вопросов, обнял его, созвал народное собрание и представил гражданам Тезея, а граждане восторженно приняли его за его геройство. Вот такая вот история. Вот такая вот история. Вот таким вот образом он пришел. Так. Вы обратили внимание, что Тезей достал нож и разрезал им мясо, А вот вначале мы читаем, он оставил свой меч и сандалии. А из этого мы делаем вывод, что можно было говорить и меч, и нож, потому что имелся в виду кинжал, ну, достаточно большой нож, а учитывая, что в те времена были короткие мечи, то вот все переводчики, которые до нас доносили эту историю, в одном случае называют этот кинжал меч, а в другом случае они его называют нож. Ну, и ничего страшного. Нам понятно, о чем идет.
Копис.
Как?
Древнегреческий меч – это копис.
А это короткий древнегреческий меч или длинный?
Короткий.
Короткий. Ну, вот, значит, спасибо, Михаил Гусев. Вот, значит, вот так вот нам перевели вначале как меч, потом как нож, а это копис, и он напоминал, конечно, кинжал. Спасибо, Михаил. Читаем дальше. Вот. Народное собрание восторженно приняло Тезея. И, как пишет Плутарх, говорят, место, где вылился яд из брошенного кубка, находится теперь в храме Аполлона Дельфиния и обнесено решеткой. Город Дельфы, дельфин, который плавает в море, Аполлон. В Дельфах это святилище Аполлона, и Аполлон Дельфийский называется Аполлон Дельфиний. Вот, это все такие родственные однокоренные слова. В храме Аполлона Дельфиния и обнесено решеткой. Здесь стоял дворец Игея, изображение Гермеса, стоявшее на восточной стороне храма, называется Гермесом у Эгеевых ворот. Вот что пишет Плутарх. Он пишет, говорят, что вот это вот, куда был брошен кубок с ядом, что вот теперь здесь вот храм Аполлона Дельфиния, а когда-то здесь стоял дворец Игея, и теперь сохранилось на этом храме Аполлона изображение бога Гермеса, и это изображение бога Гермеса до сих пор называют, несмотря на то, что дворец Игея давно уже исчез дворец, все, нет его, и уже забыли о нем, но изображение на стене храма называется Гермес у Эгеевых ворот. То есть от нас 2000 лет, от Плутарха еще, и как-то эта память в виде этих историй, преданий, изображений, названий, ситуации передается. Тут в культуре остались слова про Хрустово ложа, там у них было Гермес у Эгеевых ворот. Ну вот как-то вот так вот вся эта история и идет через людей, через века. И дальше у нас глава 13. Ну а перед тем, как мы перейдем дальше, потому что мы уже 24 минуты занимаемся, вот вы мне, пожалуйста, скажите, во-первых, какие у вас вопросы, а во-вторых, не устали ли вы слишком от такого обилия информации? Отвечайте, пожалуйста.
Я не устал, и у меня есть вопрос.
Отлично. А вот я вижу Мария, и вот Мария, это, видимо, взрослая Мария, и девочку зовут. Как девочка тебя зовут?
Вера.
Еще раз?
Вера.
Вера. Вера, ты поднимаешь руку, потому что у тебя тоже вопрос?
Ну, пока что вопросов нет, но я не устала.
А, хорошо. Ладно, спасибо. Михаил Гусев, пожалуйста, задавай свой вопрос.
Можно ли доверять Плутарху обработке информации от мифов? Можно ли ему доверяться?
Полностью ему доверяться нельзя. Но не потому, что Плутарх нас старается обмануть. Нет. Нельзя доверяться полностью по той причине, что то, что дошло до него, уже могло быть искажено. То, как он понимал, а дело в том, что всякие сложные и неопределенные вещи можно понимать в разных смыслах. И человек вынужден выбирать некоторую версию происходящего, которая кажется ему наиболее правдоподобной. Но дело в том, что правдоподобность ну, то есть моделирование в голове, и то, как было на самом деле, это не обязательно совпадает. И поэтому здесь может находиться ошибка. Вот таким вот образом. Мы не можем полностью доверять Плутарху, поэтому если ты какой-то вот случай, какую-то историю пытаешься изучить, то, конечно, ее лучше изучать по нескольким источникам, сравнивая, анализируя, и тогда у тебя в результате этого изучения будет появляться уверенность, что так или не так. Но даже твоя уверенность не будет стопроцентной. У тебя никогда не будет стопроцентной информации о прошедших событиях. И это вот такая научная и философская проблема. Поэтому все, что я могу тебе сказать про Плутарха, это доверяй, но проверяй.
Спасибо вам большое.
Спасибо, Михаил. Хорошо. Когда микрофон...
У меня вопрос есть.
Да, Варвара.
Вы сказали, что Тесей основал Афины, но он пошел к отцу в Афины, значит, он уже существовал.
Молодец, Варвара. Верно. Верно. Именно так. Дело в том, что по исторической версии, а на месте Афин, вот будущего вот этого вот великого города, существовало 12 общин, 12 небольших поселений. И Эгей царствовал то ли над всеми, то ли над какими-то наиболее сильными этими общинами. А Тезей объединил их, при Тезее они объединились в один единый город, в одно мощное государство. И когда вот мы сейчас прочитаем вот до конца, там Плутарх будет упоминать об этом событии, об этом объединении. И, соответственно, если мы смотрим на историю, а как же возникли Афины? Ну, вот они возникли таким образом, что одно из четырех греческих племен, а основные греческие племена, основные племена народа, который нам известен как эллины, как древние греки, основные племена – это дарийцы, ну, ахейцы самые древние, эолийцы самые малочисленные, малоизвестные, дарийцы, представителем дарийцев являются спартанцы и ионийцы. А ионийцы, они жили вот в Аттике, их главным городом были Афины. Но кроме того, что они жили на территории Греции, материковой Греции, вот часть из них жила на территории там, где сейчас Турция находится. Там тоже были ионийские города. И они жили на островах в Средиземном море. И вот эти ионийцы, которые жили Аттики в районе Афин, вот из них произошел вот этот город. И можно считать, что он эволюционно создался, то есть вот были эти общины, они объединились, из этого вырос город. А можно считать, что он, ну, революционно собрался. Каким образом? Вот были общины, а вот пришел Тезей, великий человек, и что он сделал? Он сказал: «Все сюда». Здесь еще будет это у Плутарха, а я просто хочу обратить внимание, что вот этот же клич «Все сюда» его издавал и Ромул, когда основал Рим, ну и нам он встречается в истории в XIX веке, когда Карл Маркс, образованный человек, знавший историю, повторил вот этот вот клич Тезея и Ромула, кличи «Пролетарии всех стран, объединяйтесь». То есть пролетарии все сюда. Кто такие пролетарии? Это не племя, не национальность, это класс. То есть люди, которые занимаются тяжелой работой. И он сказал «все сюда», но не в город, а, ну, как в некую партию. Тогда вот это было время, когда создавались первые партии. А вот то время, про которое мы читаем, это время, когда создавались первые города. И клич «все сюда» вот, вот так вот он там разносился над этими аттическими общинами и полями. Варвара, я достаточно ясно ответил на вопрос?
Да, спасибо, очень понятно теперь.
Хорошо, спасибо. А не забывайте пить воду, если у вас будет рядом стоять кувшинчик с прохладной водой. Это хорошо, это правильно. А у нас остается еще 10 минут до конца занятий. Вот 7 минут мы на вопросы. Но учитывая, что вопросы мы сейчас прошли, то я просто 9 оставшихся минут посвящу чтению. После этого уйдем на перерыв. Поехали. Глава 13. И тут начинает нам рассказывать Плутарх совсем уже другую историю. И он рассказывает так. Сыновья Палланта надеялись сначала, что после смерти бездетного Игея престол перейдет к ним. Но когда наследником объявлен был Тесей, вот какая еще интрига. Жил себе Игей, детей у него не было, и вдруг откуда-то издалека совершенно неожиданно приходит его сын, законный наследник трона. И, соответственно, рядом с Тезеем долгое время, так как вот наследников прямых у него нет, находилось еще какое-то количество людей, которые претендовали на этот трон. Что же это за люди, что же это за история? И мы читаем. Сыновья Палланта, сейчас мы узнаем, кто такой Паллант, надеялись сначала, что после смерти бездетного Игея престол перейдет к ним. Но когда наследником объявлен был Тесей, они сочли себя оскорбленными, так как мало того, что сам Игей был приемным сыном Пандиона, и не имел ничего общего с потомством Эрихтея, наследником престола, сделался Тезей, тоже пришлец, ну, слово пришелец, также пришелец и иностранец. И сыновья Палланта взялись за оружие. Вот такая вот история. Она согласуется с более древней историей, которая изложена в Махабхарате. А греки, я говорил вам или нет, то есть, ну, есть такой автор Роберт Грейвс, и вот кроме вот этой вот книги, что я вам показывал, «Кун. Легенды и сказания Древней Греции», есть еще автор по имени Роберт Грейвс. И если «Кун» — это российский, советский писатель, то тот вот зарубежный, иностранный, и если... Кун это писал еще в 70-е годы, ну это значит 50 лет назад, то Грейвс это более современный автор. И вот сейчас, по последним научным данным, те первые эллины, которые пришли на вот греческие земли, они пришли, это были вооруженные отряды пастухов, которые поклонялись богам, еще древним богам, еще так называемого индоарийского пантеона, тех богов, которых мы сейчас можем встретить в современной Индии. Они поклонялись Варуне, Митре и Индре. И об этом пишет Роберт Грейвс. Возьмите себе это имя на заметочку и посмотрите в интернете. И вот эта вот история, которую нам сейчас рассказывает Плутарх, она очень напоминает историю вот из той индийской и древнеиндийской, праиндийской культуры. И Махабхарата – это очень старое произведение, и очень объемное, оно больше Илиады и Одиссеи по количеству строк. И вот там есть такая же история, когда 5 братьев Пандавов из леса пришли в город Хастинапур, и 100 братьев Кауравов не приняли их, потому что, ну и вообще мальчики там, да и девочки тоже могут там смеяться над кем-то, кто пришел издалека, и не очень их любить. А тут речь еще шла о престоле, потому что вот эти вот 100 братьев Кауравов, они жили в Хастинапуре и претендовали на трон. А почему? Потому что вот эти вот 5 братьев Пандавов жили в лесу, в изгнании, ну, должны были там не там находиться. И те уже думали, что трон у них в кармане. И когда вернулись Пандавы, 5 братьев, то между вот этими вот двоюродными братьями, их отцы были братьями, началась чуть ли не такая вот настоящая война, которая через много лет стала настоящей войной. Так вот, их недаром звали Пандавы, потому что их отца звали Панду. И что же мы читаем здесь, вот в древнегреческих мифах, отголоски той истории? Мы читаем, что сам Эгей был приемным сыном Пандиона, Панду, Пандавы, Пандион. А вот это вот окончание «он», «кранион», «пандион», точно так же, как окончание «ид», «кранит», «пелит» – это отчество. Пандион – это сын Панду, ну или Панда. И вот мы встречаем здесь ту же самую историю, когда братья начали соперничать за престол, и здесь же мы встречаем имя Пандион. Вот такая вот интересная история, и это тоже самостоятельный путь для вот таких вот ваших раскопок, когда от Плутарха вот можно перейти к мифам о Древней Греции, под редакцией автора по фамилии Кун, Роберт Грейвс, тоже мощный автор. Рядом находятся «Одиссея» и «Илиада», которую, ну, тоже неплохо прочитать, потому что это первоисточники, это то, что нам расскажет «Илиада», это о Троянской войне первоисточник, очень хорошо написанный, хорошо переведенный. «Одиссея» — это приключения Одиссея, вот так как это было не в фильме, а в книге и в древности. Вот. Ну и рядом, чуть дальше, но тоже рядом, находится, например, Махабхарата, а это уже такой вот древнеиндийский эпос. И там тоже интересно. А мы читаем дальше. У нас еще 3 минуты. Сам Эгей был приемным сыном Пандиона и не имел ничего общего с потомством Эрихтея. Вот. И наследником престола еще и сделался Тесей, тоже пришелец и иностранец. И сыновья Паланта взялись за оружие. Они разделились на 2 отряда. Одни из них двинулись под предводительством отца из Света, город Свет, прямо на столицу. Уже говорится на столицу. Представляете, а какая столица? Это мифы. И Тесей еще не основал Афины как столицу. Здесь еще там 12 небольших поселений, которые Тесей должен превратить в мощный город. И уж столицей он точно не является. Потому что греческая организация жизни – это города-государства. Это города-государства, и каждый город является государством и одновременно столицей. Город-государство – это есть и страна, и столица одновременно. И вот когда двинулись на столицу, это отголоски древних вот этих вот легенд, потому что эти вооруженные пастухи – это индоарийские переселенцы, которые пришли в Грецию со стороны Алтая и со стороны Индии. Ну, опять, вот я вам это… я так представляю. Существуют споры, существуют разные версии. Какие из них верные, вы разберетесь. Но вот эти вот сами… Но вот эти вот отголоски, они присутствуют. И когда я говорил Хастинапур, вот Хастинапур был столицей. Хастинапур был столицей вот там, в древней индийской зоне. Там были не полисы, там были нормальные страны, и у них были столицы. И здесь мы встречаем прямо на столицу. Вот, 11:40, перерыв, встречаемся через 10 минут. Так, я уже здесь с вами. Александр, как меня слышно?
Слышно хорошо.
Так, так, так. Хорошо. Читаем дальше. А я буду учиться смотреть в камеру, она у меня выше экрана. Автоматически смотришь ты на экран, а нужно смотреть в камеру. Ладно, будем учиться. Итак, начинаем наш второй час чтения Плутарха. Читаем мы вот эту вот книгу «Плутарх. Избранные жизнеописания». Итак, сыновья Палланта разделились на два отряда, и один из отрядов двинулся под предводительством отца, то есть вот этого Палланта, из Сфетта, местность, прямо на столицу. Другие спрятались в засаде у Гаргетта с целью напасть на противников с двух сторон. А с ними был уроженец Агнунта, глашатай Леой. Он открыл Тесею замыслы сыновей Палланта. Тот неожиданно напал на засевших в засаду и истребил их всех. Другие, бывшие с Паллантом, разбежались, когда узнали о случившемся. Вот почему, говорят, Поленский дом не роднится с гражданами Агнунтского дем, не дом, дем. Поленский дем не роднится с гражданами Агнунтского дема. А дем, ну, род, вот так вот установим, что дем – это ну, небольшая такая вот единица родоплеменная. Поленский дем не роднится с гражданами Агнунтского дема. Точно так же в первом из них глашатаи не созывают народ обычным криком «Слушай, народ!». Они, вот эти вот поленцы, ненавидят это слово, напоминающее им об измене. Вот это вот нам рассказывает Плутарх. Так, и все, на этом все с этой историей. То есть Тесей разбил этих сыновей Палланта, и их мечты о верховной власти, о царской власти не осуществились. Точно так же в Махабхарате братья Пандавы побеждают вот этих вот 100 братьев, которые хотели захватить трон. Они их разбили. И здесь у нас это. Ну и точно так же соотношение. Один Тезей и много братьев против него, сыновья Палланта. И в Махабхарате 5 братьев Пандавов, мало, против 100 братьев Кауравов. Вот такая вот история и вот такое вот отражение одной мифологической истории в другой мифологической истории. Глава 14. Чтобы не сидеть без дела и в то же время снискать любовь народа, Тезей отправился против марафонского быка, причинившего в то время немало вреда жителям Четырехградия. Он одолел его, провел живьем по городу на виду у всех и, наконец, принес в жертву Аполлону Дельфинию. Предание о Геракле радушно, предание о Гекале, радушно принявшей и угостившей Тесея, имеет, вероятно, долю правды. По крайней мере, соседи между собой демы приносят общую жертву Зевсу Гекалу, причем чтут Гекалу, называя ее уменьшительным именем Гекалиной за то, что она радушно приняла совсем еще юного Тезея. Ну, вот такая вот история. А когда он шел на бой, она давала обет принести за него жертву, если он вернется живым, но умерла до его возвращения. В награду за ее гостеприимство Тесей, по рассказу историка Филохора, говорит Плутарх, приказал оказывать ей почести, о которых сказано выше. Почести – это общая жертва Зевсу Гекалу. 15. Вскоре с Крита в третий раз приехали послы. Мстя за смерть Андрогея, изменнически, как думали убитого в Аттике, Минос, царь Крита, объявил ей войну Аттике, Афинам, и наносил населению огромный вред. Наслали на страну бедствия и боги. Настал голод, свирепствовали повальные болезни. Оракул объявил афинянам, чтобы они дали Миносу удовлетворение и заключили с ним мир. Причем оракул говорил, что царь, оракулом называется и человек, который дает предсказания, и само его предсказание. А также словом «оракул» иногда называется святилище, храм, в котором вот этот вот оракул предсказывает. Это оракул, и это оракул, и то, что он говорит, это оракул. Оракул объявил афинянам, чтобы они дали Миносу удовлетворение и заключили с ним мир. Причем говорил, что царь перестанет сердиться на них, и их бедствием наступит конец, вследствие чего они отправили к нему посла и заключили мир с условием посылать каждые 9 лет в дань 7 мальчиков и столько же девушек, с чем согласно большинству историков. В оракуле сидит оракул и пишет оракулы. Ну да, так и есть. Только он их не пишет, а говорит. Но, впрочем, нет, я неправильно сказал. Когда он это говорит, это записывают, запечатывают и отправляют иногда за много километров там царям других городов. Так вот. В дань 7 мальчиков и столько же девушек, с чем согласно большинство историков. То есть вот Михаил Гусев спрашивал, можно ли доверять Плутарху? И я говорил, ну, нет. Но кроме Плутарха были еще историки. Можно ли доверять тем историкам? Ну, точно так же, как Плутарху. Что, в общем-то, можно, но нет. И здесь мы, вот что мы читаем. Это называется читать между строк. То есть написано одно, а мы можем из этого сделать некоторые косвенные выводы. И это называется читать между строк. И вот нам говорят, каждые 9 лет в дань 7 мальчиков и столько же девушек, с чем согласно большинство историков. Что мы читаем между строк? Совсем не то, что и 7, а может быть 12, не это. А мы читаем, с чем согласно большинство историков. А это значит, что было какое-то количество историков, например, меньшинство, которое было не согласно. Так, значит, нужно понимать Плутарха?
Да.
Верно. А если большинство согласно, а меньшинство не согласно, это значит, нет единого мнения. И значит, есть данные, которые и так говорят, и так говорят, и можно и так трактовать, объяснять, и по-другому. И это историки, хорошо, это историки 2000-летней давности, но ситуация типичная. Когда приходится что-то рассматривать, что происходило сотни тысяч лет назад, то информация не точна и не полна. И ее нужно выстраивать, реконструировать, трактовать. А это означает, что всегда есть вероятность ошибки, вероятность неточности. Поэтому на вопрос, можно ли верить, ну да, но желательно, так сказать, проверять с разных сторон.
Быть аккуратным.
Быть аккуратным, включать рассмотрение других источников, включать свою научную честность, включать свой ум. Ну и вот как-то вот во всем этом разбираться. Вот что мы читаем между строк у Плутарха в этом месте. Так вот. Продолжаем. если верить преданию, пишет Плутарх, любимому трагиками, то есть историки спорят, а трагики пишут. Некие трагедии, которые на сцене, в Афине разыгрывают актеры и, соответственно, публика смотрит. Так вот, если верить преданию любимому трагиками, детей по приезде их на Крит съедал в лабиринте Минотавр. Ну, это такой вот человек с головой с быка Минотавра, а отцом его был Минос. Кто слышал имя Минотавр? Пожалуйста, вот или руку поднимите, я увижу, или слово скажите. Знаете это имя, Минотавр?
Да.
Так, Михаил знает. Все остальные не очень признаются. Ну, ладно, значит, вот был такой Минотавр. Был Минотавр, и он жил на Крите. Отцом его был Минос, а жил он, знаете где? Вот то место, вот тот вот запутанный дворец, в котором жил Минотавр, называлось Лабиринт с большой буквы. То есть это было имя собственное. Это было имя этого дворца. Лабиринт. И теперь в нашей культуре, в европейской и в русском языке осталось слово лабиринт с маленькой буквы, как вот такой специально запутанный, запутанный проход между какими-то там стенками, как некий объект, в котором трудно разобраться. Причем, если мы говорим лабиринт в прямом смысле, и можем там, например, нарисовать на бумажке и провести, как пройти, то и в переносном смысле лабиринтом называется любое запутанное пространство. А корни вот здесь, в этом лабиринте, во времена Тезея. Так вот, если верить преданию, это съедал в лабиринте Минотавр. Или же они бродили там, и не находя выхода, погибали. И Еврипид говорит, что Минотавр был чудовищный урод, наполовину бык, наполовину муж. Филохор говорит, что критяне не согласны с этим преданием. По их словам, лабиринт был тюрьмой, в которой страшно было только то, что заключенные не могли убежать из нее. Минос устраивал в память Андрогея гимнастические игры, где раздавал в награду победителям детей, содержавшихся до этого в лабиринте. На одних из первых игр одержал победу, пользовавшийся тогда огромным влиянием у царя его полководец Тавр. А Тавр по-гречески это бык. А здесь вот имя. Имя его Тавр. Человек суровый, неприветливый, который обращался гордо и жестоко с афинскими детьми. Даже великий философ Аристотель, абсолютная историческая личность, описывая государственное устройство Боттийского округа, очевидно, не верит, чтобы Минос убивал детей, думает, что они до старости жили на Крите в качестве рабов. Когда однажды критяне, исполняя давно данный ими обет, отправили в Дельфы своих первенцев, в числе посланных, говорят они, находились и потомки афинян. Ну, то есть, значит, хорошо они жили на Крите, никто их не убивал. Они не могли достать здесь себе средства к существованию, поэтому отправились сначала в Италию, и поселились в Апулии, местность в Италии. Отсюда они снова переселились во Фракию, стали называться боттийцами. Вот почему боттийские девушки, принося некоторые жертвы, припевают, ну, в таких вот народно-религиозных песнях, «Пойдемте в Афины». Представляете, да? То есть вот из Афин дети на Крит, из Крита, потом через несколько поколений перебрались в Италию, в Апулию, оттуда их потомки в Фракию. А Фракия – это вот на территории современной, недалеко от современной Греции, но далеко от Италии. И вот там они поют песни, где строчки «Пойдемте в Афины». То есть связь есть вот с этой их прародиной, которыми были Афины. И вот Плутарх, как и другие историки, исследуют эти связи. Ну и я бы добавил, что Минос, отец Минотавра, и вот тот, который они в своих легендах рассказывают, что такой вот жестокий царь, а у всех остальных греков он считается очень справедливым царем. И есть у них легенда, что после смерти за свою справедливость Минос вот, в подземном царстве, в царстве умерших, вот он там вместе с Радамантом, и там есть еще одно имя, вот он является справедливым судьей, который судит умерших души, и, значит, грешников он отправляет в одну сторону, а праведников в другую. И это, по всем, так сказать, греческим там преданиям, это высокая честь, высокая оценка этого человека как хорошего, верного правде и справедливого. И они не согласны, когда в афинских мифах этот Минос представляется жестокосердным, плохим и кровожадным. Вот, так что разные версии у разных племен эллинских, у разных городов-государств. Хотя и городов. Так вот, здесь Плутарх, вот я сейчас прочту, он пишет это серьезно, но это тонкий юмор. Знаете, это как можно шутить совершенно серьезным лицом. И вот здесь вот пример такой шутки. Мы читаем. Вот когда вот он нам это все вот рассказал, он пишет, из этого примера, а Плутарх не афинянин. Плутарх жил в небольшом городке, который называется Хиронея. И он ездил и в Афины, он ездил в Рим, он был очень образованным человеком. Хиронея – это был небольшой городок, и Плутарх, по-доброму усмехаясь, говорит, это небольшой городок, но я не собираюсь его делать еще меньше, уезжая из него. И так вот он там жил и писал. Вот, поэтому на Афин он мог смотреть со стороны, поэтому он мог вот таким вот образом всерьез шутить. Послушайте, рассказав всю эту историю, Плутарх напишет, из этого примера видно, как опасно навлечь на себя весть города, у которого есть прозаики и поэты. На афинских сценах о Миносе отзываются всегда дурно, бранят его. Напрасно называет Миноса, а Гесиод не афинянин, идеалом царей. А Гомер называет Миноса советником Зевса. Трагики афинские одержали верх из тетральных подмостков, всюду распространили о нем дурную славу о человеке суровом и грубом. И тот же Минос считается царем-законодателем, Радамант – судьёю и стражем составленных Миносом законов. Восклицательный знак. И дальше Плутарх пишет о другом. То есть вот в этом смысле его серьезная шутка заключается в словах. Из этого примера опасно отвлечь на ненависть города, у которого есть праики и поэты. Не гоплиты и вооруженные с бивнями слоны, а прозаики и поэты.
Александр, у нас возникли проблемы с соединением, ну, точнее, практически тебя плохо и видно, и слышно.
О.
Вот сейчас улучшилась немножко картинка, но где-то минут пять у нас были такие очень серьезные помехи.
Надо и видео же. Подвисает немножко.
Надо же. Ну, исправить сейчас я это в том случае не смогу. Вот, хорошо. Как-то обратим.
Ты видишь на мониторе свое изображение?
Да, я вижу свое изображение, вижу его хорошо. Я вижу работающую камеру. У меня нет никаких признаков плохой связи.
А, ну, значит, он тебя снимает и прямо передает. А мы уже получаем через интернет картинку.
Ясно. Ясно. Ну, вот так. Что ж делать? Кто что не расслышал, прочитает сам. Хорошо. Александр, сколько у нас до конца занятия осталось времени?
20 минут.
О, ну, отлично. Итак, идем дальше и читаем. Я вот что хотел. Раз у нас есть вот такая вот книга, и история о Тезее и о Минотавре является ключевой, то чтобы лучше нам понять, о чем говорит Плутарх в этом эпизоде, нам придется хотя бы в некотором сокращении прочитать. Путешествие Тезея на Крит. Придется читать. Итак, что-то я буду пропускать, чтобы нам быстрее двигаться. Вот, захотите уточнить, ну, основное я прочту. Захотите уточнить подробности, прочтете самостоятельно. Путешествие Тесея на Крит. Вот эта книга. Вот мы читаем здесь. Страница 214. А когда Тесей пришел в Афины, вся Аттика была погружена в глубокую печаль. С Крита от могущественного царя Миноса прибыли послы за данью. Тяжела и позорна была эта дань. Афиняне должны были каждые 9 лет посылать на Крит 7 юношей и 7 девушек. А вот Плутарх пытается нам убрать мифы, оставить историю, и вот так вот рассказывает об этих 7 девушках, 7 юношах, война, так сказать, некоторые конфликты. А вот легенда. Там их запирали в громадном дворце под названием Лабиринт, и их пожрал Минотавр. Ужасное чудовище с туловищем человека и головой быка. Минос наложил эту дань на афинян за то, что они убили его сына Андрогея. В третий раз приходилось афинянам посылать на Крит эту ужасную дань. Они уже снарядили корабль с черными парусами в знак скорби по юным жертвам Минотавра. Видя общую печаль, Тесей решил отправиться с афинскими юношами и девушками на Крит, освободить их и прекратить уплату этой ужасной дани. Тесей решил вступить в бой с Минотавром, или убить его, или погибнуть. Престарелый Гей не хотел и слышать об отъезде своего единственного сына, но Тесей настоял на своем. Он принес жертву Аполлону Дельфинию, покровителю морских путешествий, вот, а из Дельф перед самым отъездом был дан ему оракул, чтобы покровительницей в этом подвиге он избрал себе богиню любви Афродиту. Ни Марса, ни Зевса, ни Афину, а Афродиту. Сначала Тесей не понял, о чем идет речь, но потом стало ясно. А вот что происходило. Призвав на помощь Афродиту и принеся ей жертву, Тесей отправился на Крит. Корабль благополучно прибыл к острову Криту, афинских юношей и девушек отвели к Миносу. Могущественный царь Крита сразу обратил внимание на прекрасного юношу. Заметила его и дочь царя Ариадна. А покровительница Тесея Афродита вызвала в сердце Ариадны любовь к юному сыну Эгея. Дочь Миноса решила помочь Тесею. Она не могла и помыслить о том, что юный герой погибнет в лабиринте, растерзанный Минотавром. Прежде чем отправиться на бой с Минотавром, Тесею пришлось совершить еще один подвиг. Минос оскорбил одну из афинских девушек, Тесей заступился за нее, но гордый своим происхождением, царь Крита стал издеваться над Тесеем. Он разгневался, что какой-то афинянин смеет противиться ему, сыну Зевса. Тесей гордо ответил царю: «Ты гордишься своим происхождением от Зевса, но и я не сын простого смертного. Отец мой – великий колебатель земли, бог моря Посейдон. Если ты сын бога Посейдона, то докажи это и достань кольцо из морской пучины», – ответил Минос. Минос Тесею и бросил в море золотое кольцо. Призвав отца своего Посейдона, Тесей бесстрашно бросился с крутого берега в морские волны, высоко взлетели соленые брызги и скрыли волны Тесея. Все со страхом глядели на море, проглотившего героя, и были уверены, что не вернется он назад. Полное отчаяние стояла Ариадна, и она была уверена, что Тесей погиб. Лишь только сомкнулись над его головой морские волны, его Тесея подхватил бог Тритон и в мгновение ока домчал до подводного дворца Посейдона. Посейдон с радостью приветствовал в своем подводном дворце сына и подал ему кольцо Миноса. Вот так вот. А жена Посейдона Амфитрита, восхищенная красотой и смелостью героя, возложила на пышные кудри Тесея золотой венок. А Тритон опять подхватил Тесея и вынес его из морской пучины к берегу, на то место, с которого бросился герой в море. Дочь Миноса Ариадна ликовала, что Тесей вернулся невредимым из морской глубины. Но Тесею предстоял опасный бой с Минотавром. На помощь герою пришла Ариадна. Она тайно от отца дала Тесею острый меч и клубок ниток. Когда привели Тесея и всех обреченных на растерзание в лабиринт, Тесей привязал у его входа конец клубка и пошел по запутанным бесконечным переходам лабиринта, из которого невозможно было найти выход. Вот я вам это специально прочитал, чтобы у нас появилась в истории Ариадна. И она дала Тесею вот эту нить. И благодаря этой нити, которую Тесей закрепил возле входа, он прошел по всем закоулкам этого лабиринта. Вот он нашел там Минотавра, взял его за рога, вонзил ему в грудь острый меч, убил Минотавра. И по вот этой вот нити он вышел, вернулся назад ко входу в лабиринт. Как кто-то пошутил, выход обычно там же, где и вход. Вот. И с тех пор существует, опять же, и во всех европейских языках, и в русском языке такое выражение, как нить Ариадны. Или, другими словами, путеводная нить. Здесь в истории Тесея она у нас была в прямом смысле нитка, привязанная, держа руками, за которую можно было пройти и вернуться. Но это имеет еще и даже больше сейчас переносный смысл. Путеводная нить, нечто, какая-то идея или какая-то совокупность знаков, подсказок, которая позволяет разобраться в трудной ситуации, пройти эту трудную ситуацию, дойти до цели или вернуться назад. Путеводная нить. Нить Ариадна. Это вот отсюда. И что еще здесь интересно, кое-что мы пропускаем, но вот что нужно. Когда Тесея отец отправлял в путь, может быть, мы это здесь пропустили, не помню. Или здесь вот дальше. Но смысл такой. Когда Тесей отправлялся в путь, его отец, царь Эгей, сказал ему: знаешь, будешь, если вот ты возвращаться, и ты победишь, то у тебя должны быть белые паруса. Поставь белые паруса, и я буду знать, что ты возвращаешься с победой. А Тесей забыл Представляете, Тезей забыл поменять паруса. Уплывал он на черных парусах, знак скорби, что они к этому Минотавру, к Миносу. И победив Минотавра, он забыл, ребята, поменять паруса на белые. И вот здесь вот такая история, что престарелый царь Эгей ждал сына, и он увидел, что у корабля черные паруса, и он понял, что его сын погиб, и он с этого обрыва бросился в море и утонул. И с тех пор море называется по имени этого царя Эгейским. Эгейское море. Вот так вот. Одиссей причалил к берегам Аттики и приносил уже богам благодарственные жертвы, как вдруг узнал, что стал невольной причиной смерти отца. С великими почестями похоронил отца, убитый горем Тесей, и после этих, и после похорон принял власть над Афинами. Вот так вот нам рассказывает эта книга. А здесь, читая Плутарха, Так. Плыть с черным. Симонид говорит, что Эгей дал не белый парус, а темно-красный. Ну, вот историки спорят по некоторым таким вот аспектам. Кто был кормчим корабля? Филохор же говорит, что Тесей взял от Скира кормчим Саламинца Навситоя, помощником кормчего Фиака. Между молодыми людьми мы встретим и Минеста, племянника Скира, справедливость и так далее. Идут такие небольшие пересказы того, что говорят историки. А вот что интересно. Храм героев Навситоя и Фиака, построенными Тесеем в Фалерне возле храма Скира и установленными в честь их праздником под названием Кибернесий. Установленным в честь их праздником Кибернесий. Кибернесия – это вообще-то кибернетика. Современное слово «кибернетика» вот здесь нам встречается в виде праздника, установленного Тезеем, и праздник этот назывался Кибернесий, ну или Кибернесии. И слово Кибернесий, здесь этой сноски нет у Плутарха, но слово Кибернесий как раз слово кормчий, кормчий, ну, рулевой корабля. И вот то, что здесь Плутарх целый абзац уделяет спорам историков о том, кто был кормчим корабля, вот для нас имеет вот такое значение. Кормчий, кибернесии, управление, кибернетика. В этом смысле кибернетику можно назвать науку об управлении системами на основе обратной связи. А что такое обратная связь? Это что-то произошло, я получаю об этом информацию и уже могу скорректировать свое поведение, свой управленческий импульс. Кибернесия, кибернетика, обратная связь. Вот ключевые слова, по которым вы тоже можете раскопать много интересного и полезного. У нас 18 глава. Александр, я слышал какой-то звонок. Это что? Да,
у нас осталось 6 минут для вопросов.
Хорошо. Задавайте, пожалуйста, вопросы, высказывайте мнения, предложения, возможно, мысли и озарения. Пожалуйста, говорите.
Нет вопросов, нет. Спасибо вам огромное.
Спасибо, Михаил.
Все понятно.
Спасибо.
Мне не очень... я не устала, потому что вы так интересно рассказываете.
Спасибо, Варвара. Я очень рад, что Здесь же сложная информация, ее много. Что может быть сложнее, чем что-то рассказывать детям? Ничего. А что может быть сложнее, чем рассказывать им Плутарха? Хорошо читать. Вот. И то, что вам удается это все понимать и усваивать эту информацию, я просто очень, очень рад. Тем не менее, вот скажите мне, пожалуйста, вот вы прослушали про Тесея, про Ариадну, вы прослушали более подробные описания в мифах и у Плутарха. Вот что вам больше интересно, читать мифы или Плутарха, который пишет меньше?
Плутарха.
Плутарха?
Плутарха.
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 Спасибо, Алексей.
Плутарха.
Вот это да. Вы меня удивили. Ничего себе, какие серьезные люди. Ладно. Ну, хорошо, свое оправдание скажу. Ну, скажите, когда я обращаюсь вот, к мифам что-то пояснить, это что же интересно?
Ну, да.
Это очень важно и интересно.
Вот. Поэтому вот я очень рад, что я как-то интуитивно пришел вот к этому, и то, что вы говорите, это хорошее для меня подтверждение, что читаем Плутарха, но по некоторым интересным местам обращаемся и к другим источникам, например, к мифам. Правильно?
Да.
Хорошо. Хорошо.
Правильно.
Вот то, что вот сейчас происходило, когда я задавал вопросы, получал ответы, это и есть обратная связь. Обратная связь может быть, ну, автоматической. Что-то делает механизм. И по проводам получает какие-то сигналы, датчики работают. А обратная связь может быть и таким вот образом. Я что-то сделал, я управляю процессом, я управляю собой, смотрю, как лучше выстроить, и я задаю вопросы, чтобы получить от вас ответы. И вот получение ответов – это и есть обратная связь. И она мне позволяет что сделать? Улучшить управление, улучшить систему. Собственно говоря, вот это и есть кибернетическая система, которая вот ныряет вот туда в глубину веков, к слову, кибернесии, кормчи, руль, управление. Вот таким вот образом. У нас осталось 3 минуты, и эти 3 минуты мы потратим на чтение. У нас есть маленькая глава под названием, под номером 18. Так вот. Итак, когда метание жребия кончилось, они, оказывается, к жребий метали. И что ж такое? Так, просто прочту, ладно. Когда метание жребия кончилось, где они его метали, ладно. Тезей вышел из вывел из Пританея всех, кому достался жребий, вошел с ними в храм Дельфиния Аполлона и посвятил за них Аполлону просительную ветвь, обычай просительная ветвь, то была обвитая белой шерстью ветвь священной маслины. Маслина – это священное дерево Афин, по преданиям богиня Афида, воткнув свое копье, из которой выросла маслина, очень полезное и нужное для афинян дерево, и вот эти вот плоды маслины и масло, которое они, вот, оливковое, это, собственно, богатство Афин. Вот, и таким образом Афина стала покровительницей этого города. И вот здесь мы читаем, что обвитая белой шерстью священная ветвь маслины. После молитвы он взошел 6-го Мунихиона, Мунихион – название месяца, на корабль, день, который до сих пор девушек посылают молиться в храм. Говорят, дельфийский оракул дал ему совет взять в путешествие, в путеводительницу Афродиту. Да что такое? Это получается, мы читаем то, что было в начале, перед тем, как он поехал на Крит. И здесь нам дальше Плутарх еще дает дополнительную информацию о том, что, по мнению историков, происходило на Крите. И то, что мы читали в мифе, нам совсем это по-другому рассказывает Плутарх. Вот, он рассказывает, что убил полководца Миноса, Тавра, то есть он превращает этот миф в историю своими трактовками. И это тоже интересно. И с этого мы начнем наше следующее чтение. А на этом вот все, звонок прозвенел, и мы заканчиваем. Всем спасибо.
Спасибо вам огромное большое. До свидания.
И до свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания. До свидания.
Интересно.
До свидания.